Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Понедельник, 21 октября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей YouTube-канала «Ищем выход» и слушателей «Эхо». На своем месте программа «Особое мнение» и гостем сегодняшнего «Особого мнения» у нас является политик, заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Лев Маркович, здравствуйте.
Никита, здравствуйте, и все, кто смотрит и слушает нас в это утро, здравствуйте.
Конечно, одна из главных тем, которые волнуют нашу аудиторию, это уже видно в чате, например, тот же Слейдер, наш постоянный зритель, задается вопросом, чем закончились обыски у Льва, и кроме пиара в телевизоре, мониторе, нашли что-нибудь запрещенное, спрашивает Слейдер. Я хотел бы по-другому сформулировать вопрос. Да, обыски прошли за последний месяц у вас, прошли у вашего отца, прошли в офисе партии «Яблоко» в Пскове. И в этих условиях, кажется, политическую работу продолжать абсолютно невозможно. Как вы в дальнейшем будете выстраивать свои, не знаю, политические деятельности, политическую активность? Потому что в условиях меняющихся правил это делать, как мне кажется, практически невозможно.
В нашей стране, к большому сожалению, сейчас такие условия для политической работы. Тех политиков, кто не согласен с государственной политикой. Извините за тавтологию. Эти условия неудивительны. Собственно говоря, то, что происходит с нами, это и есть политическая борьба. С нами борются, с нашей позицией, этической, культурной, политической позицией, борются вот такими способами. Это не новость для нашей страны. В течение, как минимум, предшествующего столетия мы видели намного более ужасающие примеры государственной политики в отношении огромного количества людей, не только тех, кто участвовал в политике, но миллионов рядовых граждан. Поэтому сказать, что мы достигли дна, мы не можем. В таких условиях можно продолжать политическую работу. Она становится опасной, она становится некомфортной. Никаких правил, собственно, нет уже давно, потому что правило – это закон, который в равной степени действует для всех и распространяется на всех. Но при этом особенностью правил является то, что они правильные, то есть справедливые. Законы являются правовыми, а не бандитскими. Те, кто применяет эти законы, понимают все свои права и все свои ограничения. Сейчас о правилах говорить нет никакой возможности. И это просто нужно понимать и принимать, что сейчас это борьба без правил. Каждый из нас принимает свое решение, кто готов участвовать в этой борьбе без правил, кто не готов. Главный вопрос, на мой взгляд, заключается в том, не против чего мы боремся, а за что мы боремся. Это очень серьезная внутренняя сила, значительная внутренняя сила, которая придает реальный смысл, настоящий смысл в политической работе в таких условиях. Да, мы участвуем в выборах, но это не просто, не только и не столько борьба за депутатские мандаты. Это борьба за то, чтобы люди в нашей стране, их очень много, не почувствовали себя политическими сиротами, не почувствовали себя брошенными. Чтобы они понимали, что есть те политики, которые представляют их интересы и говорят о том, о чем эти люди думают. Все изменилось в российской политике. Это уже политика другой реальности. Она живет по другим законам, кроме одного. Законы разговора с обществом, законы общения с людьми не меняются ни в какую эпоху. Меняются формы. Появляются новые ограничения. Сейчас есть много слов, которые нельзя произносить. Сейчас над каждой мыслью и каждым словом нужно думать. Притом от того, что ты думаешь над каждой мыслью и каждым словом, зависит не так много, потому что нет правил. Их невозможно нигде прочитать и невозможно нигде выучить. Поэтому сказать о том, что в России невозможна политика и невозможно работать, нельзя. Политика есть, она отравлена бесправиями, беззаконием. Работать можно, но весьма трудно.
Лев Маркович,
дальше уже каждый принимает
решение. Я сразу уточню. А понимаете ли вы те рамки, в которых вас загнали, вот эти границы?
Я не получаю писем от составителей рамок. Они мне неизвестны. Каждый сам для себя оценивает, какое пространство свободы осталось, и за какое пространство свободы мы этими высказываниями, этим разговором с обществом, этой политической работой боремся. Могу сказать точно. Если мы прекратим эту работу, прекратим разговаривать с людьми, вот тогда пространство свободы в России закроется полностью. Потому что когда все молчат, значит, что никто не борется за свободу. И хочу сказать, что вот это наше ежедневное усилие за свободу, оно направлено не только на тех людей и ведется не только в интересах тех людей, кто с нами сегодня согласен. Эта работа ведется в интересах людей, кто с нами сегодня не согласен, кто нас сегодня не понимает, кто нас сегодня не слышит. И могу сказать, что направлено даже на интересы тех, кто нас сегодня преследует, возбуждает такие уголовные дела, приходит к нам с обыском, и не только к нам. У этих людей тоже есть права, которые сейчас ликвидированы в еще большей степени, чем наши политические права, потому что мы в защиту наших прав выступаем. Мы свое мнение высказываем. Мы за свои права боремся. А эти люди молчат. Не все, но многие из них понимают, в каком положении они оказались при такой системе. Но чтобы выйти из такой системы, нужны колоссальные усилия. Просто колоссальные. Войти в нее несложно, все двери открыты. Иди, учись, получай погоны, либо не погоны. Все открыто. И у многих людей еще несколько лет назад были иллюзии, что поступая на такую работу, они будут просто честно служить государству. Потом выяснилось, что от имени государства говорят очень странные люди. И они ставят перед своими подчиненными задачи, не связанные ни с правами и свободами человека, ни с общественным благом, ни даже с государственной безопасностью. И тогда кто-то из этих людей начинает иначе видеть жизнь. Но выйти из этой системы им намного сложнее, чем в нее войти. Для этого нужны общенациональные политические перемены. Вот мне приходилось общаться с сотрудниками ведущей российской спецслужбы, просто лично мне знакомыми людьми. Страна не такая большая, Псков совсем маленький город, которые примерно 20 лет назад расстались с этой службой. Люди тогда были достаточно молоды, но при этом весьма проницательны. Они почувствовали, что меняется политический заказ. Он и раньше был, но он был другим. И они просто ушли. Тогда было уйти намного легче, чем сейчас. Могу сказать, что среди тех, кто включен в российскую силовую систему, много людей, которые отдают себе отчет в происходящем. Но они тоже адаптировались к этой системе. Кто-то утешает себя тем, что лично не участвует в репрессиях. Видит все, находится внутри системы, но, по счастью, не приходится ставить подписи и таким образом оставлять их в истории. Кто-то оказался в ситуации, когда без подписи уже не обойтись, как эта подпись не проходит мимо тебя. И среди этих людей есть те, кто несчастлив от того, что такое случилось в их жизни. Но дальше уже их ответственность, как жить и что делать, где оставаться, откуда уходить. В каком-то смысле это такая же ответственность, как у нас, когда мы принимаем решение молчать или говорить, продолжать общаться с людьми или прекращать это общение. У нас выбор, у них выбор. Просто нам выбор делать проще, потому что мы сделали его раньше. Мы сделали его достаточно давно, и мы просто следуем своему выбору. В каком-то смысле сейчас со мной и другими российскими политиками, кто продолжает жить и работать в России, происходит просто продолжение. Мы не начинаем заново нашу работу. Мы продолжаем ту работу, которую мы делали. Просто условия для этой работы стали очень тревожными и часто очень опасными. К сожалению, это так. Я не в восторге от того, что выпал такой этап жизни. Я совершенно не мечтал и не планировал оказаться в таком положении, в котором я нахожусь сейчас. Это не входило в мои жизненные планы. Но вот так случилось. У меня высшее историческое образование, и для многих судьбоносных событий в мировой истории эта простая бытовая фраза применима. Она заключается в том, что так случилось. Вся история на самом деле – это цепочка случаев, многие из которых не могли бы произойти, если бы не жадность, глупость, трусость, корысть, предательство, отказ от личного достоинства. История, когда она уже состоялась, она выглядит чем-то окаменевшим и неизбежным. Когда начинаешь в ней разбираться, то просто за голову хватаешься. Иногда из-за каких незначительных, почти частных событий жернова истории начинают вращаться в совершенно безумную сторону. Сейчас нет возможности для того, чтобы разбирать это детально, но и большевистский переворот в России не был фатальным. Вот так сложились обстоятельства, что этот политический, а затем и уголовный бандитизм стал возможен. И те, кто могли остановить его, не остановили. Потом была возможность уже внутри этой террористической корпорации остановить Сталина. Она была. Сталин был всего лишь верным продолжателем дела Ленина. Это на самом деле так. Но он довел...
Был ли? Потому что все-таки Ленин, если верить некоторым тезисам, пытался его убрать из управления партией.
Никита, это не тезисы. Это фактически предсмертная маленькая записка. Ну,
завещание Ленина, да, завещание Ильича.
Да. Ну, это и потом его назвали завещанием Ленина. Это была записка к съезду, где он аккуратно рекомендовал коллегам учесть личные особенности Сталина, его нетерпимость к людям, особенности его характера, и найти возможность избрать генеральным секретарем человека, более подходящего для этой должности, в отличие от Сталина, который не подходит для этой должности. Это знаменитое письмо к съезду. Оно было написано, оно было доставлено, но Сталин уже контролировал партию. Сейчас, наверное, нет смысла перечислять многочисленные развилки истории. Ответственность тех людей, кто находится в эти исторические моменты, исторические минуты около штурвала истории, у нас у всех бывают такие моменты, в смысле не вообще у всех людей в жизни, но иногда у политиков случаются такие моменты, когда ты близко к штурвалу истории. И либо ты это понял, либо не понял. Либо у тебя снесло голову, и ты повернул этот штурвал к смертельной буре. Либо ты держишь его и удерживаешь страну, общество, народ от страшного кровопролития, от беды, от трагедии. Либо ты поддаешься искушениям всемирной славы и видишь эту славу в отблесках огня и крови. Либо ты понимаешь, что нужно всего лишь построить мирную жизнь в своей стране и сделать людей счастливыми потому, что они могут безопасно жить в своем доме, в своей стране. Создавать семьи, растить детей, проживать Богом отведенную жизнь. Вот в такие моменты решения считанных людей, уже, как правило, допущенных до власти, чаще всего это бывает так, не всегда, но чаще всего, оказываются судьбоносными. Все остальные, кто не смог остановить это движение штурвала, принимают для себя несколько решений. Отойти в сторону, переждать, пережить. Вести другую жизнь. Вообще уйти в другое жизненное пространство.
Но вы для себя этого не выбираете.
Так выбор сделан. Выбор сделан давно. Принципиальный выбор.
Человек – самое гибкое существо на планете в плане морали. Можно всегда и поступиться принципами, скажет вам какой-нибудь лукавый ведущий, ищем выход.
Никита, я надеюсь, что вы сейчас говорили не от своего имени. Выбор сделан, и вы это знаете.
Лев Маркович, ну вы вот сейчас говорите о решении людей, которые допущены до власти, что они во многом определяют, куда повернет корабль под названием «Россия». Но вот хотел обратить внимание на очень интересную статью Льва Гудкова из Левада-центра. Он решил поговорить о нашем обществе через призму смерти, отношения россиян к смерти. И здесь... Он приводит следующие цифры. Я коротко изложу исследование. Я всем рекомендую его прочитать на сайте Левада-центра, но некоторые тезисы. У 46% опрошенных мысль о конце жизни вытеснена из сознания. И почти столько же россиян не хотят об этом думать. Такие мысли заблокированы, сообщает нам Лев Гудков. Также он заявляет, что примерно равные доли россиян боятся и не боятся смерти. Такое распределение означает не столько приземленность массового сознания, придавленного земными заботами, сколько невозможность вообразить свою жизнь как целое. «Живи, пока живется». Вот такой тренд у россиян. И этот тренд свидетельствует, как считает Лев Гудков, о слабости личной морали, субъективного «я», а значит, об ограниченности потенциала общественной самоорганизации, состоятельности общества. И в этом плане я хотел спросить вас, Лев Маркович, а считаете ли вы, что вы понимаете общество? Может, общество вас вообще не нуждается, вас, я имею в виду, в людях, которые пытаются Россию повести, например, по европейскому мирному пути? И вот вспоминается Янковский и Абдулов в образе дракона и Ланселота. Зачем им эта свобода? Что они с ней будут делать?
Как много вопросов сразу. Я сначала хочу вернуться к исследованию Левада-центра. Я исключительно рад и очень благодарен команде Левада-центра за то, что они, кроме политических исследований текущей повестки, которые они продолжают, несмотря на безумные ограничения своей деятельности, статус иностранного агента, которым они, конечно же, не являлись и не являются, продолжают проводить глубокие качественные исследования. Вот вы привели одно из таких исследований, и в рассылке Левада-центра был анонс этой публикации. Очень важно, что такие глубокие культурные вопросы исследуются, и эти исследования можно прочитать. Я могу предположить, что отношение к смерти – это очень сложная проблема для самых различных обществ. Можно провести аналогичный, буквально аналогичный по методике исследования в развитых европейских странах. Можно провести в Соединенных Штатах Америки. Можно провести в странах Африки. Можно провести в Австралии, Южной Америке. И мы увидим очень много общего в психологии людей. Вне зависимости от того, живут ли они при диктатуре или в авторитарном или полутоталитарном государстве, или они живут в стране, где работают демократические институты. Природа человека настолько глубока и устойчива сама по себе, что она так или иначе старается выживать в самых различных политических обстоятельствах. Просто давление этих обстоятельств очень велико, и репрессивные обстоятельства глушат, буквально глушат естественные человеческие мотивы внутренние. Очень важным является атмосфера страха и чувство страха. Человек, подавленный страхом, в каком-то смысле это другой человек. Страх – это тоже инстинкт. И, кстати говоря, это один из инстинктов безопасности. Но когда страх исходит, волна страха исходит от властей, от людей, которые в состоянии сделать с твоей жизнью все, что угодно, в любой момент времени, то страх поселяется внутри человека. Это даже не приступы страха, это страх как постоянный внутренний житель.
Лев Маркович, извините, можно я сразу уточню? Да. А он остается страхом или он превращается в какую-то некую другую субстанцию, например, цинизм? Вот недавно на канале «Дождь» рассказывали о таком, набирающим популярность тренде, как гроботерапия, когда россияне заказывают церемонию собственных похорон, лежат и с такими циничными улыбками выходят заново перезагрузившиеся. Это же уже не про страх получается как-то.
Никита, это совсем отдельный случай, который тоже, на мой взгляд, требует изучения. Думаю, что не социологами, а психологами, а в каких-то случаях, возможно, и специалистами по девиациям. Но это никакое не массовое общественное явление. Не нужно совершенно представлять такие казусы, как лицо российского общества. Я вас уверяю, в развитых странах мира можно найти многочисленные примеры таких безумных девиаций, просто безумных, что если по ним составлять представление о развитом демократическом обществе, то можно дойти до оценок российской пропаганды, притом очень быстро. Нет, чувство страха не всегда, не обязательно перерождается в цинизм. Цинизм является одной из форм защиты. Это действительно так, это многократно исследовано. Но и у цинизма, во-первых, бывают разные проявления, просто разные проявления. Цинизм по отношению к чему? Цинизм по отношению к кому? Я могу привести один, вот сейчас буквально мне вспомнился эпизод, который, наверное, не имеет отношения к тому цинизму, о котором вы сейчас упомянули, но я его приведу. А в начале 90-х годов команда моей тогдашней главной организации Центра социального кредитирования Возрождения в Пскове решила создать в Пскове службу психологической помощи по телефону, телефон доверия. Мы проходили специальный тренинг в Институте психотерапии и консультирования гармонии у блистательного Евгения Соломоновича Креславского. И одним из элементов этого тренинга были диалоги с людьми, потенциальными самоубийцами. Когда человек звонит на телефон доверия, он цепляется за жизнь, иначе бы он не позвонил, и он говорит: «Я хочу уйти из жизни». И ты его не видишь, ты с ним говоришь дистанционно, ты не можешь с ним встретиться. Нормы и правила работы телефонного доверия запрещают очные встречи консультантов с абонентами. Да и в любом случае, даже если ты вдруг рискнешь, совершенно не факт, что это поможет. Может быть, совсем наоборот. И вот мы сидели спиной друг к другу. То есть тот специалист, который изображает абонента, играет абонента, и человек, который учится на консультанта. И учились разговаривать с такими людьми. И когда одно из занятий закончилось, женщина, которая проводила нам занятия, рассказала, что она проводила тренинги, психотерапевтические тренинги с врачами онкологических диспансеров. То есть людьми, которые имеют дело со страшной болезнью. Это был 93-94 год, ну представьте себе, 93 год. Что было тогда в нашей стране? Материальные условия, психологические условия. И в каких условиях работало тогда здравоохранение? И она сказала, что ее при первой встрече потрясли врачи-онкологи, которые занимались, допустим, раком молочной железы, и вот им приносят снимки, вот эти ужасные снимки, которые показывают метастазы, состояние больного, и врач, высокий профессионал, говорит: ну вот, опять сисек накидали. Это профессиональный цинизм, который защита. Потому что каждый день с 8 утра до 8 вечера эти люди имеют дело со смертью. Они спасают людей. И тогда тоже были возможны успешные случаи в борьбе с онкологией. Сейчас их стало немного больше, тогда их было меньше. Но никто из нас не возьмется сказать об этих людях, об этих врачах, что они циники, и поэтому они не могут работать с больными. И часто как говорят: хороший врач – это человек, который говорит добрые слова. А это не так. Хороший врач – это тот, кто говорит правильные слова. Правильные слова. Лекарство бывает горьким. Лечение бывает болезненным. Я не готов назвать тех российских политиков, кто продолжает жить и работать в России, себя в том числе, вот такими врачами. Но мы, как мало кто другой, знаем и понимаем правду. Ситуация в нашей стране тяжелейшая. Мы проживаем катастрофу. В первую очередь моральную и культурную катастрофу. Это испытание для всей нации. Имея в виду под нацией всю совокупность российского общества. Для того, чтобы пройти это испытание, нужно быть честными перед людьми. Нельзя рассказывать людям мифы. Нельзя отрывать их от реальности. Нельзя плодить в людях иллюзии. В том числе несбыточные надежды на то, что со следующим Новым годом нас поздравит другой президент. И что-нибудь в этом роде. Нужно говорить людям прямо. Тяжело. Скорее всего, будет еще тяжелее. Не ждите, что это закончится завтра. Это может случиться по непредсказуемым обстоятельствам, но это другой вариант истории. Об этом тоже можно говорить, но тогда встанет вопрос, кто из политиков готов в этой ситуации взять страну в руки, не допустить гражданской войны и удержать общество от безумия, от ненависти, от взаимоуничтожения, по сути дела, от самоубийства. Но пока что мы идем по пути очень долгого сценария, просто по долгому пути.
И на таком долгом пути...
Я знаю, что вы об этом спросите. Я не знаю, сколько. Я не могу придумывать. Я не знаю, сколько. Это годы. Это годы. И нужно прямо говорить людям: уважаемые люди, у нас сейчас немного возможностей. Эти немногие возможности, на самом деле, я бы сказал, не то чтобы просты их, трудно называть простыми, но они понятны. Важнейшее Задача каждого человечного человека – это сохранить в себе человеческое, не расчеловечиться, не заболеть ненавистью, не влезть ни в какой окоп, не стать человеком насилия, который мстит всему окружающему, уже даже не помня, с чего все началось. Это колоссальная задача. И если в такой атмосфере, атмосфере уважения к человеку и человеколюбия, сохранятся миллионы семей, то есть надежда, что они вырастят нормальных детей. Кому в итоге в ближайшие годы, лет через 10-15, достанется страна. И нам очень важно сейчас заботиться о том, чтобы то поколение, которое примет страну, буквально то поколение, которое примет страну, чтобы они не были извергами, чтобы они не были развращены пропагандой, чтобы они не утратили представление, ну, буквально о добре и зле. Это работа на очень долгую перспективу. Это работа для миллионов людей, для миллионов семей. Для этого не нужно выходить в эфиры. Для этого не нужно писать тексты. Для этого, наверное, много что другого, весьма рискованного, не нужно делать. Но сохранение себя в такой ситуации, в которой сейчас находится наша страна, в такую эпоху, это колоссальный труд. В этом и заключается движение морального сопротивления. Меня пытаются сломать, а я не сломаюсь. Меня пытаются заразить ненавистью, и я не заражусь. Меня пытаются расчеловечить, а я не расчеловечусь. Это вещи, о которых может думать каждый человек. Не те люди, которые допущены до штурвала. Мы видим, сколько людей сейчас допущены до штурвала государства. Но штурвал истории находится не в руках тех, у кого сейчас штурвал государства, а в руках рядовых граждан. Общество будет менять ход истории. Не придет никакой герой и не будет, в общем, битвы Давида с Голиафом в современной истории.
Лев
общество
Маркович,
будет меняться.
Я с вами согласен
Верно
абсолютно
будет меняться
про общество. Абсолютно согласен, что общество будет менять ход истории, но вот я не могу согласиться с позицией, с которых начнется это изменение. Вы говорите о моральной позиции, что люди сохранят себя, что те добрые силы, люди доброй воли, которые остановят в себе расчеловечивание, они будут, скажем так, пытаться восстановить Россию. Но, скорее всего, это слова... Я к себя тоже приписываю к этой категории людей, которые живут в городе, сытой городской жизнью. А большинство россиян ведь просто думают о том, как прожить сегодняшний день, как, не знаю, в холодильнике, чтобы колбаса была, и сосиски, и там, не знаю, молоко. А им не до тех категорий, о которых вы говорите, не до категории морали.
Откуда вы это знаете, Никита? Вы когда последний раз были в российском городе с числом жителей меньше 50 тысяч человек?
Этим летом.
Это здорово. Я очень этому рад. Я могу вам сказать, что я регулярно бываю в городах и поселках, где живет по 3, 4, 5, 6 тысяч человек. Более того, я бываю в деревнях, где живут 5 человек. Я знаю, как себя чувствуют люди. Во-первых, в России нет голода. Это очень важно сказать. Российская продовольственная машина позволяет обеспечивать людей едой. Да, еда дорожает. Нужно... все больше денег для того, чтобы сохранить тот уровень питания, к которому люди привыкли.
Растет количество микрозаймов.
Погодите, микрозаймы не только на еду. Это отдельная история. Микрозаймы – это вопрос острой психологической зависимости людей от желания свободно потреблять деньги. Это отдельная история. Мы сейчас идем с вами в другую сторону.
Хорошо. Все.
Я знаю истории микрозаймов у вполне состоятельных людей, которые, будучи вполне способными обеспечить себя, влезали в эту долговую яму и полностью разорялись. Давайте сейчас об этом не будем, это другая история. Я могу сказать, что сейчас происходит на самом деле. Происходит снижение уровня потребления. Люди переходят от продуктов среднего класса к продуктам низшего класса. Посмотрите по продуктовым магазинам, не хочу называть конкретные названия сетей, потому что, наверное, эти магазины отличаются по городам. Но мы видим сейчас, как одеты люди и что несут в руках люди, что они покупают в магазинах, которые, очевидно, стали сознательно делать ставку на самых бедных. Какие там лежат овощи, какие там лежат фрукты, какие там продаются молочные изделия, хотя молоко в целом, молочные изделия в целом по стране более-менее держатся, как и хлеб. В России не будет голода. Все надежды, глупые надежды на то, что в России начнется массовый голод, это какие-то мифы из прошлого столетия. Просто из прошлого столетия, и все. Если возвращаться к потребностям людей, я уверяю вас, Потребность в свободе, потребность в безопасности, потребность в гарантиях свободного высказывания, потребность в честных выборах, потребность в независимом суде свойственна практически всем жителям России. Я не могу сказать цифру, вот пусть Левада посчитает, а мы почитаем, что напишет Лев Гудков и другие замечательные специалисты Левада-центра. Но я с уверенностью могу утверждать, что более чем две трети жителей России не утратили понимания правильных, естественных потребностей в жизни. Не утратили. Не нужно называть общество проклятым. Ни одно общество не проклято. Но когда власть ведет репрессивную политику, она бетонирует общественное пространство. Она подавляет людей. Она просто подавляет людей. И эти естественные реакции не проявляются. Просто не проявляются. Проявление даже таких реакций становится опасным. Поэтому я уверяю вас, хлеб нужен, молоко нужно, колбаса нужна, все это нужно. Но это не затмевает в головах людей то, что происходит. Вот я живу дома, я выхожу во двор, говорю с жителями нашего дома, которые хорошо знают, что у нас происходит. Об этом знает весь двор. Трудно это спрятать.
С таким соседом тяжело не знать.
Я бы сказал так, с таким соседом легче знать, легче видеть. Это же не в каждом дворе происходит, не в каждом подъезде, у нас происходит. И люди не боятся мне и Жанне говорить, как они это воспринимают и как они это понимают. И это простые люди, они никогда не занимались никакой политикой и не будут заниматься никакой политикой. Но им сейчас дают, я бы сказал так, некую возможность, просто некую возможность увидеть реальное лицо происходящего, где-то, возможно, сопоставить это происходящее со своей судьбой. В каком я окажусь положении, если вдруг государство будет со мной вести себя точно так же? И это тоже делает людей в политическом отношении старше. Понимаете? Общество умнеет. Общество становится старше, когда видит такие события. Вот так. Но это долгая дорога. Ее просто нужно идти, понимая, что это долгая дорога. Мы не можем сейчас сказать, что эта дорога считаема в годах как исторической дистанции. Все спрашивают, сколько еще потерпеть. Ну, в смысле, все журналисты спрашивают, сколько еще потерпеть. Им тоже ведь хочется вести совершенно свободные эфиры, понимая, что и они сами, и собеседники могут говорить все слова. Хотят узнать срок. А я говорю не срок, не о сроке, я говорю о состоянии общества. И это состояние общества должно стать критическим для действующей системы власти. Это вопрос не только усталости людей от такого режима политических репрессий. Это вопрос понимания того, что такая обстановка в стране, такая атмосфера, такая политика лишает людей будущего. Просто лишает людей будущего, лишает детей будущего. И это очень серьезная мысль. Когда она приходит в голову людей, то люди начинают задумываться совершенно естественно и неизбежно, а почему так произошло? А когда это произошло? А при ком это произошло? А что вообще случилось? Думайте об обществе хорошо. Думайте о людях хорошо. Исходите из того, что внутри себя все люди здоровы. До каждого человека можно докопаться там, где он человек. Только, к сожалению, с некоторыми людьми это очень долгие раскопки. Понимаете, чтобы дойти до человека подлинного, где он человек, а не расчеловечившийся, даже не знаю кто, не расчеловечившийся, требуются колоссальные усилия, колоссальное терпение и уважение к этим людям. Вот к этим, таким, какие они есть сейчас. Я постоянно стараюсь общаться со всеми, в том числе в тех, ну скажу так, нестандартных ситуациях, в которых я оказываюсь. Я общаюсь со следователями, я общаюсь с полицейскими, в том числе сотрудниками центра Э. Я неизбежно в силу моего нынешнего положения общаюсь с судьями. Конечно, общение с судьями – это общение очень формализованное. Там не скажешь, ну черт возьми, суд это или не суд. Они знают, что они несут. Но в процессе ты всегда можешь сказать так и то, что даже вне зависимости от того предопределенного и заведомо неправового решения, которое принимает этот человек, ну, хоть о чем-то, но он задумается. Мне приходилось неоднократно видеть лица судей с эмоциями, при том, что они принимали решения, прямо нарушающие мои права. Это меня не утешает, это меня не защищает, это не помогает мне выйти из тех рисков, в которых я сейчас нахожусь. Все эти решения, каждый из них повышает мои риски. И в итоге приводит к таким ситуациям, в каком я нахожусь сейчас. Ну и с этой аудиторией надо работать. В том числе, приходя к ним, когда мы ходим в суды. В том числе, когда тебе без приглашения приходят домой. Этим людям тоже можно многое сказать в лицо. Я за редким исключением не цитирую эти разговоры. Единственное, точнее, одно из немногих исключений было после обыска в офисе партии.
Про Псков, да. Про то, как...
Да, про Псков прослежу. Я знаю своего следователя, руководителя следственной группы, молодой человек. Я почему-то на автомате спросил, где он вообще родился. А вдруг он, не знаю, там, родственник моих знакомых, учился в школе, его учили мои однокурсники. Ну, всякое может быть. Я спросил просто на автомате. Но получились вот два таких диалога, которые я решил все-таки привести. Там было много людей в моем кабинете, когда это все происходило. Это не один на один. Было бы это один на один, я бы не стал это переписывать. Но там 5-6 человек находилось, это все слышали. И, в общем-то, я считаю, что это правильные вопросы. Надо задавать и таким людям вопросы о любви к городу, где ты живешь, о чувстве родства. Ведь город – это семья. Слово «политика», кстати говоря, откуда возникло? Это же греческое слово, происходящее от полиса. Это наука, искусство, управление городом, выстраивание городской жизни. Что такое городская жизнь в античное время? Это сообщество. Жизни за пределами городов почти не было. Понятно, что были люди, ведшие сельский образ жизни, обрабатывавшие землю. Там были другие сообщества и другие правила управления этими сообществами. Город был особым статусом. Были же города-государства, когда на ограниченной территории жили тысячи людей, и с помощью политики в этом полисе устраивалась жизнь. Россия, конечно, это не город-государство, и даже Москва не город-государство, но тем не менее происхождение слова «политика» – это искусство организации жизни. Вот мы сейчас, тем, что участвуем в российской политике, в таком положении нашей страны и в нашем таком положении, мы пытаемся спасти тех людей, поддержать и спасти, морально спасти, словом спасти, тех людей, кому нужна другая политика и другая власть. Они нуждаются в поддержке. Этих людей очень много. Я думаю, что за много лет, не готов сравнивать с какими-то другими сложными тоже днями и неделями моей жизни, наверное, это отчасти несравнимо, в том числе потому, что развиваются способы коммуникации, и то, что было невозможно там в 2014-2015 году, возможно сейчас, но я давно не помню такой волны массовой поддержки людей. Я получаю тысячи писем и сообщений, я не успеваю на них отвечать. В силу самых разных причин. Я отвечаю на них там, на какие-то через несколько часов, на какие-то даже через день или два, потому что просто их много. Я вас уверяю, люди понимают, что происходит. Это не просто письма сочувствия, поддержки и солидарности. Это письма людей, которые понимают, что происходит со страной. Понимаете, что происходит со страной? Это показывает, что российское общество в какой-то своей части, я думаю, что в значительной части, сохранилось. Оно не может проявиться открыто. У него нет представителей в российском парламенте. Мы сейчас находимся в уникальной ситуации, когда Российскую Государственную Думу окончательно 3 года назад, в 2021 году, привели в соответствие с планами и ожиданиями, скажу так, исполнительной и высшей власти. А общество невозможно привести к такому состоянию. Вот все усилия властей, по сути, направлены на то, чтобы общество, состоящее из десятков и десятков миллионов людей, было таким же серым и одноцветным, как российский парламент. А общество оказывается другое. Ну вот ничего невозможно с ним сделать, чтобы оно стало таким же серым, таким же равнодушным, таким же, к слову говоря, циничным и таким безжалостным. Самое главное, настолько бесчеловечным. Поэтому у них не получается. и не получится. И так важно поддерживать людей, кто сохраняет себя и тем самым борется за страну. Это вот сейчас такой уникальный рычаг, когда один человек не может повернуть историю. Помните, мы с вами сегодня античную вспоминаем?
Да, да.
Архимед сказал: дайте мне рычаг, и я изменю...
Дайте мне точку опоры.
Дайте мне точку опоры, да, я изменю направление вращения Земли. Я заставлю Землю вращаться в другую сторону. Вот. Каждый человек, когда сохраняет себя и меняет пространство, небольшое пространство вокруг себя, он вкладывается в эту будущую точку опоры. Это и есть точка опоры завтрашнего дня. Вот эти миллионы людей, которые сохраняют себя, воспитывают детей в добре и человечности, они создают точку опоры для будущей страны. Вот для них мы сейчас работаем, и работаем для того, чтобы их было больше. Когда мы общаемся с непонимающими нас людьми, с несогласными с нами людьми, людьми, которые лично участвуют в репрессиях против нас. Во-первых, мы им кое-что рассказываем. Ведь я бы на самом деле вел обязательный курс во всех полицейских академиях, везде, где учат сотрудников полиции, Следственного комитета, СОБРа, ОМОНа, ФСБ, Росгвардии. Я бы вел исторический курс о политических репрессиях в Советском Союзе.
Лев Маркович, мы сегодня поговорим о политических репрессиях, и еще сейчас должны поговорить о парламенте, потом с вами договаривались, о сером парламенте, как его назвали, но мне напоминает, что мы должны сделать короткий перерыв. Я напомню, что это зампред партии «Яблоко» Лев Шлосберг, это «Ищем выход», YouTube-канал, вы смотрите «Особое мнение», обязательно поделитесь этой трансляцией с друзьями и просто поставьте лайк. Сейчас небольшая пауза, совсем скоро вернемся.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Продолжаем наш эфир. Это особое мнение Льва Шлосберга, заместителя председателя партии «Яблоко». Ведет этот эфир Никита Василенко. Мы двигаемся дальше. И вы уже упомянули российский парламент, который, мне кажется, пытается, не знаю даже, как хотел сказать, провернуть все назад, вернуть нас в какое-то прошлое, потому что мы уже помним по истории Советского Союза, что был налог на бездетность определенный период. Но все равно сейчас российский парламент представляет себя другую силу, чем какие-то законодательные органы Советского Союза любого масштаба, что союзного, что республиканского. И сейчас, если верить определенной повестке, которую нам транслируют из разных государственных СМИ, больше всего наших парламентариев забудут две истории. Это, конечно, борьба с мигрантами и восстановление демографических показателей в нужное русло. И как вам кажется, вот эти активности законодательные российских парламентариев, они соответствуют веяниям и чаяниям народа?
Хороший вопрос. Давайте начнем с демографии. Чаяниям народа соответствует мирная и свободная страна, в которой можно безопасно рожать детей и понимать, что дети проживут свою жизнь также свободно, безопасно, создадут свои семьи, и все, что им отведено Богом и судьбой, у них состоится. Вот что такое условия демографической политики. Дальше уже вступают специалисты, которые обсуждают, на какого ребенка нужно платить материнский капитал. И вам Алексей Ракша расскажет блистательно, почему перенос мат-капитала на первого ребенка привел к остановке естественных механизмов демографической политики, почему важно платить за второго и третьего. Но это на самом деле инструменты государственной политики в условиях, когда целью государственной политики является безопасность и благополучие человека. Вот в каких условиях будут работать квалифицированные профессиональные демографические инструменты. В ситуации, когда безопасность людей не гарантирована, в ситуации, когда никто, не только я, никто не знает, что будет вечером, что будет завтра, что случится с твоими родными и близкими, в такую ситуацию люди боятся рожать детей. Потому что ответственность родителя заключается в том, чтобы примерно 20 лет Где-то это получается быстрее, но в среднем, там от 18 до 23 лет. Быть рядом со своими детьми, пока они не встанут на ноги, не станут самостоятельными и дальше пойдут по жизни сами. И люди не видят этой перспективы. Не видят. Не то, что на 20 лет вперед не видят, на год вперед не видят, на месяц вперед не видят. Слава Богу, люди все равно рожают детей. Ну, люди любят друг друга и рожают детей. Но все демографические, статистические показатели показывают, люди стали бояться рожать детей. Это следствие того страха, который окутал страну. Страх рожать детей – это прямое следствие страха, производимого властями, производимого государством. Это вот просто как сообщающиеся сосуды. Налил в одну колбочку, тут же вырастает уровень воды в соседней, потому что у них общее основание. Поэтому здесь, как мне представляется, все настолько понятно. Декларируемые цели, можно сказать, одними и теми же словами декларируются. Только инструменты для достижения этих целей либо негодные, либо неадекватные. А в каких-то случаях, я бы сказал так, люди, которые говорят о демографической политике, не совсем понимают законы человеческой жизни. Может быть, они плохо учились в школе. Может, они просто двоечники. Может, они все благополучно забыли. Все может быть, не знаю. Нужно интересоваться историей каждого, хотя неинтересна история каждого. Ведь в политике на самом деле важен результат. К чему мы придем? Куда мы приведем страну? Куда мы приведем общество? Вот ответственность политика. А когда главное дело в процессе политиков – это ежедневно засвидетельствовать лояльность официальной государственной позиции, вот появляется такое фантастическое творчество, просто фантастическое законодательное творчество. Оно, по сути, даже не неестественное, а противоестественное. Начинает придумывать какие-то мифы. Если честно, я впервые в жизни, наверное, месяц, сколько длится эта чума, я не посчитал, но несколько недель, я впервые в жизни услышал слово «квадробер». Я прожил жизнь, у меня высшее образование, я много видел жизни, я много прочитал, я много написал, я много чем интересовался. Вот этого явления в моем кругозоре не было. Я понимаю, что это страшное упущение моей жизни, страшное. Я не знал какой-то удивительной, немыслимой угрозы, которая висит над нашей страной. Боже мой, как я смог прожить столько лет и ничего об этом не знать?
Ну, а вот вы когда же в детский сад ходили, у вас разве не было утренников, где все наряжались квадроберов, зайчиков, не знаю, там…
Я могу сказать, что это называлось иначе. Мы были зайчиками, лисичками, синичками, и все. Это никак не называлось как что-то ненормальное. Ребенок, играющий в животное, ребенок, играющий в птицу, ребенок, играющий в растения. Это же еще были костюмы ромашек, подсолнухов, тюльпанов, чего только не было.
А вообще были снежинки, которые ни к каким категориям не относятся, какой-то белочки, осадков.
Никита, не подсказывайте. Завтра Государственная Дума начнет борьбу со снежинками. Зима уже на носу. Никита, будьте осторожны. Начнется другая чума. Так вот, я хочу сказать, что познание ребенка через образы животных, птиц, растений – это естественный способ познания мира. Ну, в конце концов, дайте им почитать Виталия Бианки, чудом выжившего в репрессиях человека, великого человека, автора, наверное, самых великих в 20 веке книг на русском языке о русской природе, о животном и растительном мире. Но дайте им почитать что-то нормальное, как это. Отнимите у них ужастики. Попробуйте им сейчас читать что-то человеческое, вдруг в ком-то что-то проснется. Поэтому мы сейчас перед собой видим некий поток противоестественного. Люди утратили представление вообще об окружающем мире. Вот они как… Можно, давайте так скажем. Особенность психологии первобытного человека, история изучала историю первобытного общества. Так вот, психология первобытного человека заключалась в том, это исследовано по немногочисленным остаткам материальной культуры, но исследовано очень глубоко и очень качественно. Можно почитать серьезнейшие исследования, в том числе переведенные на русский язык. Психология первобытного человека заключается в том, что он видит мир как мир, состоящий только из угроз его жизни. И так было на самом деле. Ты не смог сберечь огонь, ты умрешь от голода. Бродят дикие животные, ты не соизмерил свою силу и силу этого животного. И ошибся, ты погиб, животное убило тебя. Другие стихийные бедствия, наводнения, болезни. Люди жили по 15, 20, 25 лет это была уже долгая жизнь. Они не могли противостоять этим угрозам. И вся картина жизни первобытного общинного человека – это картина, состоящая из ежедневно круглосуточных угроз. И вся жизнь этого человека заключалась в том, что он пытался найти себя рядом с этими угрозами и как-то прожить вот отведенную ему тогда очень короткую жизнь. Вы понимаете, когда в 21 веке мир, состоящий только из угроз, становится картиной жизни парламентария современной страны, это предмет для серьезного, глубокого научного исследования со серьезными специалистами в области медицины.
И конкретно психологии, как я понимаю.
Психология – это не медицина. Медицина – это психиатрия.
Психиатрия, простите, да. Что ж.
Вот так. Поэтому я могу пожелать российскому парламенту скорейшего выздоровления. Вот я искренне желаю всем этим 450 людям всяческого здоровья, физического, психического, душевного, морального. Я желаю, чтобы они как-то соотнесли себя сегодняшних с теми, какими они были, ну, в зависимости от возраста, 30, 40, 50 лет назад. Открыть свои детские альбомы, вспомнить, какие сказки читали им родители, бабушки, дедушки. Вспомнить, о чем говорили, каким нужно быть мальчиком, каким нужно быть девочкой, как нужно относиться к людям и так далее. Вдруг в них что-то проснется. Всегда же нужно верить в доброе начало человека. Вот я верю. Дай Бог им счастья.
А все-таки, если говорить о мигрантах, может, тут чаянием народа соответствует высказывание?
Важная тема. Да, я очень увлекся первой частью.
Ну, квадробер я понимаю, да. И квадробер,
да, ну что, господи. Ну,
это так, угроза так государственности, судя по всему, жить. С одной стороны, а с другой это обычное явление. Тут, конечно, вопросов много вызывает.
Борьба с квадроберами должна быть внесена в Конституцию, и все. Должно быть отмечено в Конституции, чтобы как только ее открываешь, сразу видишь, все, вот она, главная государственная угроза. Смотрите, что касается борьбы с мигрантами, это очень серьезная тема. В России провалена национальная политика. Вопрос не в миграционной политике, вопрос в национальной политике. Россия всегда была страной 100 народов. Всегда. Ну, с момента ее формирования в границах близких к современным. То есть Россия всегда должна была понимать и в отдельные периоды своей истории понимала свою многонародность, многонациональность. И это, я скажу так, это должно быть ежедневное понимание властей. Понимаете, из того, что 50 лет назад власти это понимали, ничего не значит для ситуации сегодня, 50 лет спустя. Это ситуация ежегодная, ежедневная. С точки зрения экономики все понятно. Дети в России рождаются плохо и мало. Более того, в принципе, экономика по-прежнему во многом остается экономикой ручного труда. Не хватает не только мозгов, не хватает рук. Экономика – это очень жестокая машина. Если у нее не будет рук, не будет ничего. Не будет товаров, не будет услуг, не будет добавленной стоимости, не будет бюджета, в том числе федерального, не будет ничего. Соответственно, бизнес всегда влиял и всегда будет влиять на любое правительство, требуя рабочих рук. Это не политическое требование, оно экономическое. Но последствия отсутствия реализации задачи насыщения рынка рабочими руками и рабочими ногами приводит к серьезным политическим последствиям. В итоге российское государство, российские власти перестали заниматься национальной политикой, а стали решать одну единственную задачу – трудовых ресурсов. Эта задача решается очень легко, просто открытием границ. Границы и были открыты. Работать-то некому. Вот приехали рабочие руки. Они работают? Да. Я могу судить по Пскову. Псков – небольшой российский город на европейской границе. От нас 50 километров Эстония и Латвия. Что называется, 45 минут на машине. И при этом я вижу по тому, как меняется рабочее лицо Пскова, насколько здесь востребованы рабочие руки любых людей. Вот идут дорожно-строительные работы. Я подхожу и слушаю людей. Я не всегда могу распознать язык, потому что я не очень хорошо знаком с тюркскими и другими языками. Но иногда я понимаю, вот работают люди из Узбекистана. Вот они строят в Пскове дороги. И у них даже внутренние руководители на больших участках работ, прорабы. Они из этой же культурной национальной среды. Наверное, какой-то высокий менеджмент в этой компании, который вообще не в Пскове, где-нибудь в Москве, в Петербурге, в Тьму-Таракане. Но они получили государственный подряд, выиграли государственный конкурс. Ну, скажем так, получили государственные деньги. Сейчас говорить в России о конкурсах – это очень забавная история и тема отдельного разговора. Получили государственные деньги, сотни миллионов рублей, иногда миллиарды рублей. Надо строить дорогу, надо. Ну, просто надо строить дороги, надо строить здания, надо строить дома, вообще надо строить. Кто будет строить? И ситуация, когда рынок труда является единственной регулируемой сферой, а все остальное, культурные проблемы, проблемы взаимодействия людей разных культурных историй, разных укладов, вообще не рассматриваются государством, это серьезные проблемы. Это при том, что опыт всегда был. Вот к нашему дому каждое воскресенье приезжает замечательный азербайджанец. Он привозит живое молоко. Есть ферма недалеко от Пскова, там, наверное, сотни, может быть, 2 сотни коров. И он один из тех людей, кто возит молоко по дворам. Люди старшего поколения, вот как мой папа и его ровесники, и люди младше его, привыкли пить деревенское молоко. Вот не молоко из магазина, на котором написано 2,5% или 3,2%, а молоко от коровы, утреннее молоко. Вот утром подоили, а уже к завтраку есть молоко. И вот каждое воскресенье он приезжает, и группа пожилых людей, человек так 10-12, подходит к этой машине и покупает молоко. Папа тоже ходит, и я с ним хожу, чтобы помочь принести эту сумку с молоком. И я хочу вам сказать, они так любят этого человека, они так к нему уважительно относятся. Вот ему надо съездить домой к семье, на родину, там кто-то из родственников его подменяет, вот сестрики говорят, да, ему нужно было съездить домой, там через 2 недели вернется. Давайте вспомним любые советские рынки, базары. Вот там, где подавались овощи, фрукты, мясо. Все это уже было, но это все каким-то образом регулировалось культурно. Это были наши армяне, наши азербайджанцы, наши узбеки. Это были люди одного человеческого сообщества. И важность гражданского мира в стране, важность национального мира в стране как минимум обсуждалась. Я не готов предлагать реформу системы власти, но в Советском Союзе при всей формализованности и выхолощенности этой системы, ведь было же 2 совета. Ведь был еще Совет национальности. Совет национальности, палата национальностей, палата народов, где у каждого самого маленького народа был свой представитель. И все знали, что он есть, если происходит какая-то культурная беда. Не знаю, борьба за памятник культуры, борьба за язык, борьба за какую-то книгу, которую там не хотят издавать. Много было разных эпизодов. Было хотя бы к кому обратиться в этой системе, вертикальной, монопольной, идеологизированной. Но она была определенным образом адаптирована к многонациональному характеру страны. Это все ушло. И на самом деле оно себя изжило в том виде, как оно было построено в Советском Союзе. Будущего такой системы не было. Но задачи-то решались объективные, они существовали, эти задачи. Государство меняются, власть меняется, народ остается. И потеряли эти задачи, просто потеряли. А использовать фобию людей перед чужими, перед чуждыми людьми, перед людьми другой культуры, другой национальности, это не просто манипуляция общества. Это исключительная подлость. Потому что от национальной ненависти до нацизма полшага. Ведь все привыкли, что вот нацисты – это обязательно, извините, немцы. Соответственно, те, кого они уничтожают – это жертвы нацизма. Привыкли к тому, что есть гитлеровский нацизм. Был в истории. Вот там где-то…
Там пропаганда рассказывает про украинский нацизм, навязывает такой ярлык. Поэтому уже размыли понятие «да нельзя».
Могу сказать, что использование нацистских матриц было свойственно различным пропагандам, различных государств в разные эпохи. Просто не всегда это приводило к мировой войне, как в середине 20 века. Поэтому германский нацизм оказался настолько символичным. Но если возвращаться в нашу ситуацию, как только вы видите политика, любого деятеля, который использует национальную принадлежность человека в качестве инструмента борьбы с этим человеком, это нацизм.
Лев Маркович, здесь мы должны попрощаться со слушателями «Эхо», поскольку...
А давайте мы скажем людям что-нибудь в конце лучшее, чем...
Но у нас еще продолжается трансляция на YouTube-канале «Чем выход», поэтому слушатели «Эхо» могут досмотреть. Поэтому все в порядке, у нас еще целая тема осталась про возвращение имен. Как мне кажется, очень важная тема, потому
давайте,
что...
Давайте, это важная тема, давайте ее проговорим. Да. Спасибо всем, кто остается с нами в этом эфире.
И напоминаю, пожалуйста, поставьте лайки, поделитесь трансляцией с друзьями. Есть иные формы поддержки, например, отправить нам пожертвования. Доступны разные способы через карты российских банков, зарубежных, через криптовалюту. И все это помогает работать каналу «Ищем выход» и проводить для вас интересные трансляции с замечательными собеседниками. Но да, да, возвращение имен – это важная, не знаю, составляющая для меня осени всегда была, когда у Соловецкого камня в Москве собирались самые... Не хочу сказать, что лучшие люди города, хотя, наверное, так и есть, лучшие люди города, и они занимались важной исторической работой, они возвращали имена репрессированных людей, не просто тех, кто вписал себя в историю, а обычных, самых обычных граждан, это могли быть какие-то рабочие, инженеры, учителя, просто нянечки, те, кто оказались в жерновах сталинских репрессий. И вот сейчас уже, по-моему, четвертый год подряд, получается, с ковида, акцию в Москве как минимум отменяют у Соловецкого камня и под предлогом ковидных ограничений. Все так же ковид, судя по всему, свирепствует с точки зрения московских властей. Но они пошли дальше. Акция переместилась в онлайн-пространство, появился сайт «Возвращение имен», и к этой дате памяти жертв политических репрессий этот сайт заблокировали на территории России. При этом я напомню, что Владимир Путин в свое время называл Катынь страшным преступлением сталинского режима. Владимир Путин открывал много памятников репрессированным. И Владимир Путин очень уважает и любит процитировать, например, Александра Солженицына, кто воздвиг самый крупный литературный памятник жертвам сталинских репрессий под названием «Архипелаг ГУЛАГ». Что же происходит в нашем обществе и почему все-таки идет борьба именно за то, чтобы память репрессированных предалась забвению со стороны государства?
Никита, мне кажется, вы сами ответили на ваш вопрос, но я отвечу так же. Идет борьба с исторической памятью, чтобы люди забыли эпоху страшных людоедских политических репрессий. В это вписывается и повсеместная реабилитация Сталина, и памятники, как мухоморы, растущие этому истукану и людоеду, и запрет на проведение публичных акций не только в Москве. Это не только в Москве. Ведь историческая память спасает общество от повторения трагедий. Вообще, блокировка сайта «Возвращение имен» – это попытка блокировки исторической памяти. С точки зрения будущего государства, это залог повторения репрессий. Вот когда уничтожают ритуалы, институты исторической памяти, освобождают дорогу для нового варварства. Я уверен, что российское общество сохранит память о своих репрессиях. Можно снимать и выбрасывать таблички последнего адреса, но память о людях, которых увели, никогда не исчезнет. Я помню один эпизод, который меня очень впечатлил, в Осло, столице Норвегии. Там очень похожим культурным кодом отметили жертв Холокоста. Те дома, откуда людей вели на казнь, в дальнейшем возили в концлагеря или расстреливали сразу же, они отмечены маленькими звездами Давида с именами этих людей в брусчатке перед входом в этот дом. Это очень похоже на акцию с табличками последнего адреса. Это очень скромно, это не ярко. Вы не увидите этот знак, вмонтированный в мостовую, пока вы к нему не подойдете, при этом вы должны при этом смотреть себе под ноги. И вот я видел буквально, как люди останавливаются, просто останавливаются, и вдруг понимают, какой это дом, что происходило в этом доме, кто в нем жил и как закончилась жизнь этих людей. Я убежден в том, что политика против увековечения памяти о жертвах политических репрессий, политика блокировки исторической памяти, это антиобщественная и антигосударственная политика. Из такой политики может вырасти новая общенациональная волна политических репрессий. Потому что те, кто занимаются такой блокировкой, судя по всему, считают, что могут повторить. Ничем другим Это не объясняется.
Но они же сами осуждали ранее. Вот тот же Владимир Путин.
Очевидно, никто давно не говорил с Путиным о политических репрессиях. Вот так скажу. И, к слову, если вы вспомнили Владимира Путина, у меня такое впечатление, что выстроенная, безусловно, им как архитектором государственная система восприняла эту государственную модель как модель плановых политических репрессий. И когда люди напоминают о минувших испытаниях, о минувших политических репрессиях, вот вся эта машина воспринимает это напоминание как политическое высказывание о современности. Я практически уверен в том, что с Путиным блокировка сайта «Возвращение имен» не обсуждалась и не согласовывалась. Я даже не уверен, что он знает об этом сайте. Но построена такая государственная машина, для которой воздух репрессий, механика репрессий, сами задачи политических репрессий становятся органичными. То есть для них это правильно. Для них это скрепа режима. Они на этом хотят выстроить и выстраивают государственную политику и хотят на этом сплотить общество, на забвении своих жертв.
А эта машина еще слушается Путина или она сама может его перемолоть, затащить в эти жернова?
Путин не будет жертвой политических репрессий этой машины. Я уверен, что когда Путин лично вмешивается в какие-то вопросы, система его слышит. Эти рычаги настроены на его указания. Но качественное состояние этой системы таково, именно качественное, что она уже не все его прямые указания в состоянии выполнять, потому что она ржавая, потому что в ней нет человеческой целесообразности, потому что она может преследовать конкретную цель в конкретную минуту и в конкретный день, а перспективы она не видит, она рассчитана только на приказы. У каждого подчиненного должен быть начальник, который дает приказ и несет ответственность за то, что он его отдал. Вот какая это система. И у такой системы нет политического будущего, потому что она не живая. Она в принципе не живая. Другое дело, что она очень сильная, она насыщена деньгами, она насыщена человеческими ресурсами, она насыщена вот этим людоедским законодательством. И она выстроилась под текущую цель политических репрессий. Она, по сути, кроме репрессий, кроме борьбы с инакомыслящими, в политическом плане ничего не может производить. Скажите мне, где лежит концепция российского будущего? Вообще, где лежит концепция российского будущего? Где она? Кто ее написал? Где лежит будущее нашей страны? Его нет. Нет этого документа. Нет, можно написать для отчетности и 10, и 110 листов.
А может, и хорошо, что нет? По крайней мере, хорошо, что не написали те люди, которые сейчас у руля стоят.
Нет, ну почему? Господин Дугин давно все уже написал. Просто пока еще его тексты напрямую не стали текстами государственной политики. Я сейчас говорю не о том, наличествуют или не наличествуют эти документы и как они называются. Вам правительство сейчас положит на стол несколько сразу концепций стратегии социально-экономического развития, которая является обязательной частью проекта бюджета на очередной год. Вот там все будет в сотнях листов и в тысячах цифр. Только к будущему это все не имеет никакого отношения. Просто никакого отношения. Вот ситуация.
Лев Маркович, ну тогда как нам смотреть в будущее с оптимизмом?
А будущее это мы. Мы есть будущее. И в себя нужно всегда смотреть с оптимизмом. Нужно верить в свои силы. Нужно верить в общество, нужно верить в людей, что они есть и что они остаются чистыми и честными людьми. Просто им сейчас трудно, всем очень трудно. Их нужно поддерживать всегда, что мы с вами делаем. И слава Богу.
И спасибо всем, кто поддерживает нас, спасибо нашей аудитории, кто сегодня нас смотрел, слушал. Спасибо вам, Лев Маркович. Это было особое мнение заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга. И еще раз напоминаю, лайки, подписка и прочие формы поддержки всегда приветствуются. Эфир провел Никита Василенко. Всем спасибо, до новых встреч, берегите себя и своих близких.
Спасибо, Никита, спасибо всем, кто был вместе с нами. И поддерживайте «Псковское яблоко» также. Мы продолжаем работу. Спасибо.